а затем также придирчиво рассмотрел звездчатый сапфир. «Действительно, страж!» Он вернул мне оружие и посмотрел на моих спутников. «А эти? Тоже стражи?» В его словах чувствовалась издевка. «Они гарантируют мою безопасность и проход через лагерь ландскнехтов».
«Чудесно! Пусть идут обратно! Не вижу причин, почему я должен пускать их в башню!»
«Поднимай решетку, Франтишек», — негромко сказал человек, стоявший дальше всех. «Поговорим». Застучали барабаны, зазвенели толстые цепи, и решетка с остальными шипами, вздрогнув, со скрипом начала подниматься и остановилась в ярде над землей.
«Пролезайте!»
Пришлось лезть через дыру на четвереньках, пробираясь под острыми шипами. Надо сказать, что никому из нас это не понравилось. Когда мы оказались на той стороне, преграда за нашими спинами с лязгом упала.
«Значит, страж пожаловал в город, чтобы спасти нас». Человек, который отдал приказ, шагнул вперед.
С двух сторон его охраняли двое громил с беденхандерами в руках. Мужчина был моим ровесником, невысоким, с орлиным носом. Он чем-то напоминал князя Горловица, но глаза у него оказались большие, светлые, а волосы русые, а не темные. Держался он властно, но в его взгляде я видел обреченность и усталость. Этим он не отличался от всех остальных встречающих.
«Зачем нам спасение, страж? Если армия возьмет город, мы все равно умрем. Умереть можно по-разному, ваша милость. Я понял, кто стоит передо мной. Ни один человек не заслуживает смерти от темной сущности. Это гораздо хуже и пули, и клинка. Если вы так не считаете, я могу уйти».
«Если я позволю тебе уйти, у тебя настоящий кинжал, но это не означает, что страж не может быть шпионом».
«Братство нейтрально. Мы не поддерживаем чью-либо сторону. Нас интересуют не троны, а темные души».
«Черт знает, сколько раз я повторил это за последние недели. Некоторые прописные истины следует говорить постоянно, иначе люди перестают в них верить, и тогда все идет наперекосяк».
«Быть может, ты говоришь правду, но вот эти...»
Ближе к жратинец яростно, точно копьем ткнул пальцем в моих спутников.
«Эти не стражи, и они не соблюдают нейтралитет. Славный Хальвиц, отец которого клялся моему отцу служить до гроба. И, конечно же, Хольгиц, кичащийся своим родством, но без гроша в кармане. А с ними неразлучный Мигорский, псы на службе у князя Горловица».
Войтек, глядя князя в глаза, сплюнул себе под ноги. Радек заворчал, точно медведь, но Мариуш положил руку на плечо друга и покачал головой.
«Можешь поносить, насколько влезет», — проронил он. «Это не добавит тебе чести, если она у тебя еще осталась».
«Придержи язык, Хальвиц», —
гневно нахмурился князь, и капитан башни положил руку на пистолет.
«Ты всего лишь свежеиспеченный барон. А я князь. Знай свое место, иначе окажешься на колу».
«Сейчас эти люди на службе братства и пришли под нашим стягом. Их убийство мало чем будет отличаться от убийства стража». Я старался говорить так же, как и Павел, спокойно, не повышая голоса и не желая их провоцировать, но так, чтобы меня услышали. А самое главное, чтобы смысл моих слов дошел до них.
«Я не боюсь угроз, страж, и не позволю выскочкам клеветать на меня».
Радек снова дернулся, собираясь что-то ответить, и Мариуш опять положил руку на плечо друга. «Не сейчас». Пугало было не прочь, чтобы все произошло как раз именно сейчас.
Оно любило, когда вокруг звенит оружие и появляются трупы. Для него это было таким же праздником, как для детворы оказаться на представлении бродячих кукольников. Млишек озвучил свое решение.
«Я пущу тебя в свой город, страж, хотя бы для того, чтобы успокоить моих людей. Они должны знать, что в этих стенах им ничего не угрожает. Ты проверишь все, что нужно, и уберешься в свой чудесный Орденау. Но эти псы не сделают больше и шага. Пускать их в Моров неразумно. Они мои враги, и я не собираюсь облегчать задачу этому падальщику Горловицу. И мне не важно, что они твои телохранители. Если ты опасаешься за свою жизнь, я даю слово, что тебя здесь не тронут. А не согласен, уходи».
«Слово предателя», — сказал мне за спиной Радок, но так тихо, что князь, по счастью, этого не услышал. «Я буду смотреть со стены, как они уходят. Если с людьми, которые сейчас служат братству, что-то случится, я не стану вам помогать».
«Хорошо»,
— неохотно согласился князь.
«Курва!»
— озвучил свое мнение Войтек и сплюнул на сапоги.
«Считаете это варварством, страж?»
— с неподдельным интересом спросил у меня Млишек Жиротинец. Несчастные на колах напоминали кукол, которых жестокий ребенок насадил на спицы. Мертвые обнаженные оболочки мало чем походили на людей. От них разило застарелой кровью и мертвой плотью. Гримасы мучений застыли на искаженных лицах, губы прокушены, воронье выклевало глаза. У кого-то острие кола вышло между ребер, у кого-то под мышкой, у кого-то из живота. Из девяти казненных дышал лишь один. Он уже перешагнул через порог смерти, но упрямо продолжал цепляться за жизнь. Человек был без сознания, бредил, и на его губах надувались и лопались кровавые пузыри. «Варварство?» — переспросил я. «Варвары Волчьих островов куда милосерднее, князь. Обычно приговоренному они разбивают голову, а это — четвертование, и то лучше. Будь здесь священник, он бы сказал, что это преступление перед всеми законами, земными и небесными. Гарантированный пропуск в ад». Светловолосый князь, наблюдая, как корчится осужденный, безрадостно рассмеялся.
«Я не верю, вот.
По меньшей мере, смелое утверждение, раз вы считаете, что его не существует, ваша милость. Хотя в темные души вы верите, они, как известно, боятся ада».
«Это жестокое время и жестокая страна. Я спасаю мой город. Перед вами шпионы. Вот этот пытался сосчитать моих солдат. Этот отправил Горловицу 4 почтовых голубей, прежде чем мы смогли его поймать. Только представьте, сколько вреда он уже принес. А этот смущал солдат и подговаривал распахнуть ворота. Их следовало наказать, чтобы другие знали, что с ними будет, если они станут помогать врагу».
«А тот, что еще жив? Что совершил он?»
«Не помню, если честно», — равнодушно произнес князь, и во взгляде, брошенном на умирающего, не было никакой жалости. «Возможно, именно он собирался продать мне запас испорченного зерна для гарнизона. Улыбнитесь, страж, их всего 9, хотя надо было бы отправить сюда и тех, кто вчера пришел с вами. Было бы 12. 12 кольев, капля в будовице по сравнению с тем, что уже сделал Горловец. Он украсил кольями дорогу от Жвенок до Ульмунца. Почти 600 человек, которые были мне верны, достались воронью. Видели?»
«Нет, не видел».
«Это хорошо.